Kosmos.
Привет, я Александр Райсон, и это подкаст-шоу на радио «Космос» 111 FM. Мы находимся в студии подкастов «Послушайте» в стенах Свердловской киностудии на Урале в России, город Екатеринбург, планета Земля, галактика «Млечный путь». Наш сегодняшний гость – предприниматель, девелопмент, застройщик, основатель коттеджного поселка «Семейные традиции» Алексей Юрьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Спасибо, что пришли. Как добрались?
Нормально.
Основной вопрос – это коттеджный поселок «Семейные традиции». Это любопытная концепция. Хотелось бы узнать поподробнее, как к этому пришли, с чего все началось.
Коттеджный поселок – это форма. Суть у нас значительно глубже, и там большая идея за этим стоит. Постепенно я к этому пришел. То есть изначально я, когда землю покупал, это был проект для своей компании. То есть мы хотели создать такой корпоративный коттеджный поселок для семей наших сотрудников. То есть на тот момент там порядка 50 человек у нас было. То есть 50 семей, соответственно, и вот как бы под это мы и рассчитывали. А потом постепенно менялась эта концепция, несколько команд у нас было, то есть с которыми мы пытались подойти к этому. То есть я не девелопер и я не застройщик.
Вы основатель, то есть вы организатор этого всего процесса. Понял.
Я хочу сказать, что пока я не девелопер, то есть пока я не построил поселок, пока мы не построили там школу, церковь, то есть я пока такой виртуальный девелопер. Девелопер – это тот, кто зарабатывает, то есть создавая ценность земельным участкам там, или каким-то объектам недвижимости, вот девелопмент, он в этом заключается. Мы же ценность несомненно создаем, но наша цель не заработать здесь, а мы делаем это для себя.
Уже достроен один домик, я видел.
Третий домик мы сейчас достроим.
Это уже третий
домик. Два дома, значит, заканчивают, уже там внутренняя отделка пошла. Третий дом, который вот мы сами строим, он дольше всех строится. И сейчас вот под крышу его заводим. Через неделю там будет крыша, там кровля, то есть теплый контур будет закрыт. Там тоже как бы в зимний период пойдем уже в отделку. Ну и начинаем там еще несколько домов. Но дело в том, что значит, дома – это важно, но дома есть везде. То есть у нас вот ключевая концепция, вот она в другом. Вот именно вот в этом подходе, в объединении людей в общину современного типа и развивающая среда, то есть которую мы стараемся создать и для детей, и для взрослых, то есть и для всего того сообщества, которое у нас будет. И, в принципе, многие вещи у нас уже получаются, уже можно сказать, что получаются объединение соседей, так или иначе, то есть по ценностям и по настоящим таким вещам, то есть не в какие-то вот надуманные категории, а вот так вот по-настоящему.
Сочетание православной церкви и домов, построенных по ВАСТу. Как пришло такое объединение, потому что это в целом разные же системы миропонимания, но вместе они сочетаются. Как пришла такая идея?
Ну, на самом деле, человек – это же не слепок какой-то, то есть это не селфи, человек – это процесс, то есть это процесс постоянных изменений, то есть, и поэтому в какой-то момент времени, значит, вот эта вот информация про ВАСТу, значит, ну, была вообще как бы в основе нашего поселка, то есть у нас изначально самый лучший архитектор российский, значит, кто вот этим занимается, Сергей Александрович Балута, проектировал наш поселок. И это как бы была вообще база. И я начинал создавать с той командой, которая, ну, то, там вообще как бы была задумка создать Васту поселок. Uh-huh. В процессе как бы эта идея трансформировалась, и она в первую очередь трансформируется через тех людей, которые приходят в поселок, которые наполняют это, принципы, которые заложены в основе.
Как науку своеобразную,
как науку, да? Да. И вот эти вот принципы, они универсальные. То есть и при строении там какого-то индуистского храма, и при строении, значит, даже, допустим,
жилого дома,
какой-то, значит, скажем так, избы, то есть вот, ну, изба – это, ну, некое такое временное жилище, которое у нас как бы максимально такое постоянное сейчас применяется, да, вот, и терема, древнерусские терема, то есть древнерусское зодчество. Вот основные это как бы принципы все универсальные. Человеку всегда хорошо, когда есть солнышко, и поэтому мы старались, и дальше сейчас стараемся уже как бы выстроить таким образом, чтобы, во-первых, индивидуально, то есть mm-hmm. каждый дом проектируется у нас индивидуально, потому что кому-то надо больше просто вот все солнце, которое есть. То есть такой-то уральский такой подход, значит, дом ориентируется в большей степени на юг, uh-huh. все солнце, чтобы с момента, когда оно восходит и до того момента, как садится, чтобы все солнце было в доме. Кому-то надо более спокойное, то есть с точки зрения освещения, кому-то надо, чтобы утром он вставал и видел как раз вот восход. Но есть запросы на закаты, такое тоже в принципе есть, но закатов у нас в поселке будет не так много, то есть не так много участков, которые ориентированы на запад, то есть в принципе таких немного, но хотя тоже есть. Но вот мы, например, такое словили абсолютно вот от строителя, вот вчера вот я от нашего строителя услышал, что когда солнышко садится, когда угу. вечернее солнце, западное, угу. но оно светит на восток, и вот как бы вот этот вид на восток и отраженное солнце, оно тоже очень классное такое, приятное, то есть освещение такое интересное. Особенно у нас там Уральские горы, осенний лес сейчас очень красиво, то есть буквально каждый день там меняются цвета листвы, то есть, ну, это здорово. Это словами не описать, это вот надо приехать и увидеть своими глазами.
Также слышал, что выбрано лучшее место на Урале, наверное, в России. Да, это сколько, 20-30 минут от центра города? 20, но я ехал 30 минут.
От центра города 30 минут, лучшее место, оно, значит, причем я понял, что это лучшее место, вернее, мне объяснили, что это лучшее место лет через 5 после того, как я купил этот участок. То есть, когда я покупал, ну, просто нормально, удобно, как бы, и вопросов особых не было. И с точки зрения транспорта у нас объективно самое лучшее место, то есть очень удобный выезд.
По московскому, да?
По московскому, по Дублеру можно проехать, по ЕКАДу можно проехать, то есть и таким образом пробки не образуются, то есть они минимальны вот для города, здесь пробки минимальны. И для нас не только транспорт имеет значение, то есть с точки зрения транспорта у нас, конечно, место самое удобное, но не только это важно, потому что есть поселки, которые более удобно расположены, но они, например, ближе к дороге находятся. Uh-huh. То есть и для нас было важно вот именно вот соблюсти такое, то есть чтобы было место тихое. И оно у нас на данный момент тихое, и, значит, потому что находится в стороне от железной дороги, от трассы находится в стороне, и при этом доступность транспортная, то есть вот идеальное такое сочетание. А потом мы еще и узнали о том, что у нас вода очень чистая и даже особенная она по свойствам. И даже вот эта вся местность называется в честь воды, так вот считают местные жители. Местность Хрустальная называется, mm-hmm. то есть там, что там хрустальная вода. Но вот хрустальная она или нет, но вода чистая, то есть мы ее пьем, мы сдали на эти самые, на анализы, то есть она по всем параметрам, она чистая, хорошая вода. Ну вот дай бог она у нас окажется еще и какая-то целебная, то есть тогда вообще будет хорошо.
Так, мы сегодня, у нас 24-й год, сентябрь. Уже строительство идет, участки еще, я так понял, они все проданы, mm. еще остались, три дома уже почти достроены. Какие застройщики, компании строительные строят, какие планируют строительство, как планируются, какие дома, и особенно интересен вопрос, из чего, например, вот про пузырики я слышал,
пензобетона,
да.
Но смотрите, значит, подрядчиков у нас больше 10, там, значит, порядка 13, наверное, на данный момент подрядчиков или 12. Угу. Значит, кстати говоря, можно всех наших подрядчиков посмотреть в нашем телеграм-чате. То есть у нас по каждому подрядчику, то есть телеграм-чат наш легко найти, семейные традиции, телеграм-канал найти, а из него в описании группы можно перейти в телеграм-чат. Это по каждому подрядчику у нас создан отдельный раздел такой, отдельный подчат, где информация вся про подрядчика, что он строит, какие у него дома, то есть какие проекты, контакты подрядчика, цены, то есть, ну, все там выложено. То есть мы создаем такую базу данных, которая, в принципе, будет полезна, даже если человек будет строить не в нашем поселке, а, ну, просто где-то решит построить. То есть это объемлющая такая база данных по всем абсолютно екатеринбургским, адекватным екатеринбургским подрядчикам. То есть понятно, что там не 600 компаний мы туда размещаем, но те, с кем можно иметь дело, значит, кого мы рекомендуем. И из чего мы строим? Но это у нас есть, в принципе, и пару-тройку подрядчиков, которые строят и каркасники, то есть это такие, ну, модульные даже есть здания, есть полностью как бы быстро возводимые здания. Но в основном все-таки у нас это каменные дома. То есть наша особенность нашего поселка в том, что вот почему вокруг школы мы строим, значит, это поселок постоянного проживания. То есть это вот ключевое такое отличие от, ну, от 100% всех поселков. Любой коттеджный поселок, он создается как дачный поселок. Угу. То есть люди там не живут, они приезжают там на дачу. И, ну, например, там и живут, например, кто уже на пенсию ушел, или те, кому ключевое, что не нужно возить детей в школу. Потому что семья с детьми за городом жить не может, потому что это школа, это кружки, это секции, это детские садики и тому подобное. И, соответственно, люди, которые живут за городом, у которых есть дети, им очень тяжело. То есть, ну, приходится возить детей постоянно. И я сам с этим сталкиваюсь и понимаю, что вот моя семья за городом бы никак не могла жить. И поэтому мы создаем такой поселок, в котором можно жить. То есть ничего там особенного сверхъестественного, просто можно жить в семье с детьми. Поэтому дети будут полностью заняты, и вот вокруг этого все строится. И поэтому логично, что если дом постоянного проживания, поселок постоянного проживания, ну, он должен быть там на века. То есть это мы строим там не на 10-15 лет, 20-30 или там 50, как вот самые лучшие производители заявляют как бы гарантию на материалы 50 лет. Но нам этого недостаточно. То есть мы строим для того, чтобы и наши дети, и наши внуки жили в этих домах, по крайней мере, технически, чтобы они были дееспособны. Вот. А так используем и мы, и наши подрядчики, ну, в большей степени наши подрядчики используют все те материалы, которые сейчас используются. Это, естественно, монолит в фундаменте, стены это там 90% это газобетон с утеплителем, значит, кирпич, вот. А наша компания конкретно, мы специализируемся на монолитном строительстве полностью дома, то есть весь дом строится монолитный, то есть это идеальная получается такая конструкция, и у нас своя технология производства этого материала, то есть пемзобетон называется. То есть это материал, который, ну, научное такое название у него, растущий неавтоклавный газобетон, то есть который неавтоклавный, это значит, что который затвердевает на площадке, то есть который в природных условиях, он как бы набирает свою прочность.
Сколько нужно времени, чтобы он застыл?
Ну, практика это где-то 14 дней, а по этим самым, по всем нормам это 28 календарных дней. Но, в принципе, первую прочность мы получаем через 8 часов, то есть, которая позволяет нам следующий слой заливать. То есть мы, соответственно, слоями этот материал заливаем, и каждые 8 часов заливаем следующий слой, и, а потом он уже в естественной влажности, в естественной среде, он как бы набирает оставшуюся прочность.
Устаканивается, скажем так.
Да, да. Нет, он не устаканивается, то есть он не оседает. То есть
он не оседает, нет, он так и остается?
Он так и остается, то есть нам как раз важно, что его не вибрировать, этот раствор, чтобы он оставался, ну, той же количество пузырьков, чтобы у него образовалось. Потому что там особенность в том, что там вот эти вот пузырьки, они как раз создают тепло. То есть за счет этого у нас дом получается, ну вот мы сейчас строим, допустим, 380 толщина стены, как, ну, по СНИПам просто положено, так мы поэтому делаем. Это с большим перезапасом. То есть это соответствует примерно, если брать вот полутораметровые стены, вот в Кремле, например, видели, такие вот кирпичные, вот примерно вот этому теплу соответствует. То есть, ну, это с большим запасом и по прочности, и по теплу. И мы планируем получить дома, энергоэффективные дома класса А++. А может быть, даже мы А++ – это те дома, которые экономят до 80% энергии. То есть, ну, в сравнении как бы со стандартом, который есть, да, мы планируем получить до 80% экономии. То есть вместо там 10 киловатт 100-квадратный дом будет отапливаться 2 киловаттами. То есть, вот такое вот соотношение. За счет тепла, за счет теплого фундамента, за счет теплых стен, значит, хорошо утепленное перекрытие или вообще там полностью залит перекрытие из нашего же материала. То есть мы получаем вот такой очень теплый контур, так скажем. Вот. А может быть, даже если у нас получится, то это будет пассивный дом. То есть пока мы как бы на пассивный дом не нацеливаемся, что у нас это точно получится, но может так получиться, то есть будем измерять это зимой. Пассивный дом – это тот, который…
Самоэнергию
как это? Ну, смотрите, это очень теплый создается контур. Значит, пассивный дом – это по, значит, европейским критериям, это, соответственно, дом, который потребляет 1 литр топлива на 1 квадратный метр на 1 год. То есть это энергопотребление у этого дома, ну, практически нулевое, сведено к нулю. То есть вот меня там, значит, этот, смеются, значит, разные там эти недоброжелатели там в интернете, когда я вот про это рассказываю. Но это, ребята, это факт. То есть есть такие дома, которые, значит, настолько хорошо утеплены, что когда солнышко выходит на улице минус 30, светит солнце, дом не подключенный к отоплению. В нем температура, там, например, плюс 17 градусов за счет просто солнышка, которое попадает через окна.
Звучит, признаться, удивительно.
Вот, но это тем не менее, это фактически, то есть такие дома есть. Ну, здорово же будет, если отопление вашего дома будет составлять там не 15 тысяч рублей, а 2 тысячи.
Конечно.
Или как мы, например, значит, к чему мы стремимся, там 500 рублей, чтобы был в зимний период отопление дома. Но если мы к этому придем, ну, от этого выиграет потребитель, наш сосед.
Даже если меньшая сумма, все равно стремление... Так, сэкономить и посмотреть на результаты, которые с этого получатся. Уже интересно, такой немножко коммерческий вопрос. Можно же заказать не только в коттеджном поселке строительство?
Ну, пока мы строим только у нас, значит, поэтому... Но, несомненно, когда мы отработаем технологию, то есть мы и сейчас готовы ей делиться, пожалуйста, любые подрядчики, приезжайте, смотрите, то есть как мы это делаем. Причем вот телеграм-чат вот этот я привел в пример наш.
Там ссылки будут.
Ссылки все дадите, да. Там в телеграм-чате у нас ежедневные фотографии с каждого объекта, видео, как заливается, значит, пемзобетон. То есть, ну, для профессионалов, которые вот в этой теме, ну, я считаю, что это просто жизненно необходимая и интересная информация. И это можно брать и применять. То есть все эти технологии у нас доступны.
Небольшой авантюризм, если честно. Но так как многие схемы уже отработаны, и они действительно...
Пемзобетон экономят. Отработано, то есть у нас Виктор Михайлович Хаминский, который разработчик этой технологии. Я ничего не разрабатываю, я сказал же, что я не строитель. Я нахожу таких людей, уникальных, просто этот... Нам вообще надо во всем, вот что мы делаем, значит, вот этих вот стариков, а это все старики. То есть им в среднем там по 70 лет, вот все вот, кто у нас тепловые насосы производит, эти самые, пемзобетон производит, в школе, значит, учителя, наставники, там 60-70 лет. То есть это то поколение, которое вот нам надо максимально удержать. То есть это вот ключевое вообще, как бы вокруг чего строится наш поселок. Потому что воспитанием, значит, всегда в нашей традиции, там, и вообще как бы, да и в любой традиции на самом деле, всегда воспитанием занимались деды. Угу. То есть всегда воспитанием внуков занимались деды. В нашей школе мы это восстанавливаем. Угу. И поэтому у нас все эти строительные технологии, это не просто так, что мы, значит, делаем это ради того, чтобы получить выгоду. Это не сильно выгодно. То есть выгоднее строить там, или там, быстрее там, строить из привычных материалов на самом деле. А мы это все делаем для того, чтобы вот вовлечь вот этих вот молодое поколение, чтобы оно соединилось с дедами, которые могут передать свой опыт. И мы рядом с этими мудрыми, такими опытными и старшими товарищами, да, мы должны в себе начать воспитывать вот этих вот дедов, то есть становиться такими заранее. То есть вот пока у меня еще внуков нету, я должен становиться постепенно таким дедом, который способен будет передать то, что, все, что я там понял в течение жизни. То есть вот, вот такой вот подход.
По-моему, это абсолютно разумный подход. Надеюсь, что подобных поселков и с вашей помощью будет больше. Я так понял, что есть запросы на строительство именно поселков подобного типа. Насколько можно увидеть в этом какие-то поселения будущего, что ли? Потому что с учетом того, что города очень сильно растут, очень сильно. И люди устают от именно этой городской суеты, хотят именно какой-то такой жизни, более спокойной, размеренной. Как думаете, это насколько это данное развитие интересно будет молодежи?
Факты показывают, что люди покупают больше квартиры. То есть факты такие. Значит, конечно, есть движение там в сторону загородной недвижимости, да, но оно далеко не такое значительное, как нам бы хотелось. Потому что это все обусловлено именно, значит, отсутствием инфраструктуры. То есть первоначально, вообще, как бы, когда я говорю инфраструктура, я говорю про детские сады и школы. Uh-huh. Значит, когда любой другой девелопер будет говорить про инфраструктуру, он будет говорить про дороги и электричество. То есть понятно, что дороги и электричество – это важно, то есть это база какая-то, да. Но мы на данный момент столкнулись с тем, что последние там, 30 лет государство не занималось этими вопросами. Сейчас есть надежда, что государство немножко развернется в эту сторону. Но ждать, пока это произойдет, нецелесообразно. Наши дети растут, у кого-то внуки, и, соответственно, мы должны что-то сделать сами, и тогда, соответственно, с двух сторон это будет эффективнее. Так вот, молодежи это будет однозначно востребовано, потому что молодежь же, она же не одинаковая, молодежь разная. Это вот когда говорят там, например, что вот молодежь там стала как-то хуже там, и так далее. Это вообще не так. Поэтому молодежь неравномерна, так же, как и любая деревня, так же, как и любой город, это неравномерное такое пространство. И то есть где-то будет сильно хуже, то есть где-то будет откровенное гетто, то есть все вот эти вот новостройки, которые сейчас строятся там с маленькими квартирками там, или со студиями, это все превращается постепенно там, в гетто. То есть гетто это не то, где, значит, ограничивали там, чтобы евреи там не выходили. Это когда евреи ограничивали себя, чтобы сюда никто не заходил. То есть это вот изначально же так было. Поэтому гетто это такое, что куда никто соваться не хочет. Там вот свое как бы пространство, и там полиция туда не появляется, там, и не очень там хорошо. Так вот, будут человеники превращаться постепенно вот в нечто такое. Значит, а люди постепенно, значит, захотят уезжать из городов. И мы создаем прецедент очень важный. Потому что везде, как бы в мире, есть примеры какие-то. То есть, например, вот взять там такие страны, которые достаточно хорошо развита у них загородная недвижимость, загородная жизнь. Это вот Соединенные Штаты, допустим, там, или Канада, или Финляндия, где там 80% людей живут именно в собственных домах. За городом совершенно другие школы. И там цена земли, например, в одном районе, где хорошая школа, может отличаться в 10 раз от другого района, где, ну, где-то обычная школа. Поэтому школа – это прям очень важное такое, ну, как я и говорю, это градообразующее предприятие. Или там школа – центр социума. Есть вот такое вот понятие, как бы вот весь социум, он организуется вокруг школы.
Какая планируется школа?
Мы ставим себе целью создать лучшую школу в России. То есть у нас вот такой вот подход, но когда я говорю, что мы создаем лучшую школу в России, я не говорю, что мы должны там соответствовать каким-то рейтингам, там, ПИЗам там, и тому подобное, значит, ерунде. Значит, мы должны создать лучшую школу для наших детей, для наших внуков. То есть вот лучшее в нашем представлении, какое воспитание. И у нас есть директора школ, которые у нас уже вместе с нами в нашем поселке, наши соседи, такие школы там.
Я слышал что-то про РКШ или как-то так это называется.
Да, значит, образование недостаточно, нужно дать воспитание. Особенно с учетом того, что я проговорил, что, значит, всегда воспитанием занимались деды. А почему деды-то занимались? Потому что родители-то заняты были. Они всегда были заняты.
То есть надо все работать, времена. Да.
Вот, и сейчас то же самое. То есть, и поэтому и детские садики появились, потому что родители заняты. И на данный момент нужно создать, ну, фактически с нуля. Но с нуля создавать школу – это опять как бы тупиковый путь. Поэтому мы базируемся на лучших традиционных таких классических подходах. То есть, например, РКШ – это классическое гимназическое образование. То есть это в большей степени может быть даже не РКШ, а… То есть русская классическая школа, это, может быть, кто не знает, это по Ушинскому, это программа по Ушинскому, которую восстанавливает эта семья Алтушкиных, значит, потому что они в свое время столкнулись с проблемой образования и воспитания, значит, своих конкретно детей, и начали создавать эти школы. Там, сейчас у них дети уже выросли, там уже, но, тем не менее, как бы эти школы, эти учебники по Ушинскому, они как бы создаются. Вот. Советский есть очень хороший пример. То есть это сталинские учебники, да. То есть сталинские учебники, они также по Ушинскому все созданы, но только как бы с какими-то изменениями, дополнениями там и так далее. И вот советская школа, то есть Ушинскому-то не так много времени было для того, чтобы доказать дееспособность своей системы, хотя он, в принципе, показал это все. А вот сталинская школа, она показала свою эффективность, и вот, в общем-то, все, что нас вокруг окружает, это создали люди, выпускники сталинской школы, и очень интеллектуальные и объединительные какие-то вещи, то есть когда люди вместе там что-то делали, там, и артели очень были развиты, ну, то есть много чего было сделано-то на самом деле. И в том числе по школе. То есть по школе есть исследования, которые показывают, что школа у нас примерно там, даже есть дата с 43-го года, с 43-го года во время войны, то есть вот это прямо факт, что фронтовиков, у кого там, кто без ноги, там, кто там еще чего-то, прямо целенаправленно фронтовиков вернули в школе, в школы. То есть эта программа была такая, возвращение учителей. И вот эти вот фронтовики, значит, плюс дети очень сильно мотивированные. Ну, как вы понимаете, в 43-м году, значит, дети были очень мотивированные, чтобы не думать, где-то, да, не в подвале сидеть, голодать, да, а, значит, пойти в школу там за знаниями. То есть у них была очень большая мотивация. Вот, и вот эти вот дети, 43-й, там, 44-й, 45-й, то есть они потом выпустились, вот эти дети создали все, что у нас вокруг нас есть. Это их достижения, это их изобретения. Там. То есть есть такая статистика по изобретениям. То есть вот 60-е годы, это процентов 40 всех изобретений советских было сделано в 60-е, 70-е годы. То есть и, соответственно, это как раз вот эти вот молодые ученые. И такое же есть исследование по уровню знания математики. То есть не секрет же, что сегодняшний школьник математику знает, ну, на уровне там ОГЭ, тот, который 9 класс заканчивает, ОГЭ, это как бы примитивный такой начальный класс, начальные классы, значит, ну, прежней школы, скажем так. То есть, а если говорить про понимание, то там совсем все плохо. А если говорить про логику или затронуть геометрию, например, ну, стереометрию, так, по-моему, даже отменили такой предмет, потому что ее невозможно преподать современным школьникам. А чтобы что-то создать, то есть чтобы что-то сгенерировать, какую-то новую идею, это ему даже такая цель не ставится. Вот поэтому мы будем воспитывать таких детей, которые будут исследователями, которые будут изобретателями, которые будут творцами, то есть будут творить творчество в любой деятельности, в которой они бы, чем бы они ни занимались. На самом деле творчество – это не только рисование там, или там, изобретение каких-то там механизмов. Творчество – это вот и как выжить, например, в лесу без спичек там, и без дров. Это тоже творчество. Вот. То есть творчество, оно ведет к выживанию.
Есть ощущение, что это дорого. Насколько по цене приемлемо, например, в сравнении с городской жизнью жить в поселке и воспитывать детей в школе?
Ну, это с точки зрения как бы ценности, это бесценно, ну, потому что ну, тут как бы даже сравнивать невозможно. Это, да?
К этому надо стремиться, но с точки зрения экономики, насколько... Насколько в целом это возможно для среднестатистической семьи?
Ну, с точки зрения экономических моментов, то есть мы, значит, создаем максимально доступный, значит, доступное жилье, то есть по качеству оно недостижимо, то есть, ну, в принципе, никто такого качества не делает в нашем регионе. В принципе, в России тоже единицы, как бы вообще про пассивные дома вообще единицы в России вообще-то задумываются из строителей. Вот, то есть с точки зрения качества у нас качество высочайшего уровня. А вот с точки зрения цены мы стремимся к тому, чтобы наше жилье было доступно каждой семье. То есть это, если мы говорим про дома, то они должны быть максимально доступны. То есть и мы вот как бы стараемся соблюсти, чтобы, например, в семейную вот эту вот ипотеку в 6 миллионов любая семья могла построить дом. То есть у нас вот цель такая. Значит, что касается образования, образование должно быть доступно каждому ребенку. Это вот просто база, которую мы обязаны просто реализовать.
Вот вопрос, сколько содержания за школьное образование надо будет платить, сколько-то взносы?
Ну, сначала, конечно, надо будет платить, то есть постепенно, значит, на первом этапе, конечно, это будут какие-то расходы, но вот, например, школы, которые работают по программе РКШ в Екатеринбурге, ну, там в пределах 20 тысяч у них стоит образование. То есть для частной школы это, ну, это просто вот расходы, минимальные расходы. Вот, поэтому сначала у нас что-то подобное будет, а потом мы будем стремиться к тому, чтобы образование было доступно каждому ребенку. Потому что не должно быть такого, что, значит, ну, если бы на стоимость образования мы смотрели, мы бы никаких ни Менделеевых, ни Ломоносовых никогда бы не имели в своей, значит, истории, потому что ну, у него просто не было бы такой возможности. То есть, и, соответственно, это идет перекос такой, значит, потому что если мы возьмем какую-нибудь сейчас частную, например, школу, да, то есть я не всегда хотел бы, не любая частная школа подойдет для моих конкретно детей. Угу. То есть я бы не хотел многие вещи, которые в частных школах происходят с точки зрения ценностного подхода, да, то есть я бы не хотел, чтобы моим детям вот такие вот как бы ценности, такие приоритеты были навязаны. А значит, если брать общедоступную школу, то там немножко получше, ну, в некоторых местах немножко получше, но, значит, идеальной школы такой не существует, поэтому мы ее и создаем. Вот, и поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы школа была доступна. Как мы будем это делать? Во-первых, весь поселок у нас – это кооператив. Mm-hmm. То есть у нас каждый человек, который покупает участок, там, строит дом там, и так далее, то есть каждая семья вступает в кооператив. То есть это пайщики кооператива. То есть все имущество поселка – это совместное имущество, общественное имущество. То есть там дороги принадлежат кооперативу, там вот школу, когда мы построим, она тоже принадлежит кооперативу, церковь там и так далее. То есть вот все вот эти вот объекты инфраструктуры, они общественные, в том числе там тепличное хозяйство, например, это тоже общественные. И у нас есть, конечно, на данном этапе мы в основном вкладываемся как кооператив, да, но в дальнейшем мы будем получать и отдачу от этого. То есть некоторые элементы будут давать доход. То есть, например, если в нашу школу пришли дети из другого поселка, допустим, или из города привезли, то эти дети будут учиться за деньги, и эти деньги будут пойдут в доход школы, например, да. Угу. Потом, значит, тепличное хозяйство, оно будет давать какой-то доход. Значит, понятно, что первоочередное, нам нужно накормить наших людей, угу, доступной и максимально качественной едой без всяких пестицидов. Значит, но в дальнейшем у нас будет избыток, который мы будем продавать, и, соответственно, с этого мы будем зарабатывать. А фермерские продукты на сегодняшний день очень дорого стоят, они не дешевые, да. Вот, и, соответственно, у нас и магазин фермерский будет, и все, что с этим связано. Потом следующий элемент – это коворкинг. То есть это мало кто понимает, что такое коворкинг. Но, значит, это не просто место, где, вот сейчас вот глядя на нас, многие коттеджные поселки начали создавать центры добрососедства, коворкинги, там вот такие вот помещения, но они не понимают, что это такое. То есть это не потому, что они какие-то плохие там или и так далее. Я как раз вот и рассказываю, чтобы они это поняли и сделали так, как надо, да. То есть это коворкинг, это бурление умов. То есть это такое, ну, некий такой, значит, силиконовая долина, в которой я никогда не был, в силиконовой долине, поэтому я имею право как бы мечтать об этой вот силиконовой долине, об идеальной. Она может быть не такая, да?
Свое видение, да.
Но вот я представляю себе силиконовую долину, я захожу в любую кофейню в этой деревне, это же деревня, да? То есть я захожу в любую кофейню, она очень благоустроенная, эта кофейня, но она в деревне находится. И, соответственно, я захожу в любую кофейню, и вот за этим столиком разрабатывают новую криптовалюту, за этим столиком, значит, ребята там какую-то игру создают. В этой там, ну, мне хотелось бы, чтобы это была не криптовалюта и не игра, а что-то вот такое полезное для общества, но тем не менее, вот они что-то такое обсуждают, и у них бурление умов происходит. И представьте себе, во-первых, как бы, ну, с экономической точки зрения, они здесь будут, то есть они будут, скажем так, резиденты вот этого особой нашей экономической зоны, то есть они здесь создали свой продукт, свой проект, значит, и в конечном счете, значит, все будут становиться успешнее, богаче, там, значит, и процветать будет, и это все отразится на нашем же, за счет чего, например, живут университеты во всем мире, там, самые лучшие университеты, знаете же, да?
За счет чего?
За счет выпускников, которые выпустились из этого университета, стали достойными людьми, и в благодарность к этому университету, ну, у них там это обязанность, там не просто благодарность, там, ну, как бы есть такая прям
взносы.
Они огромные деньги вкладывают. Ну, то есть чем успешнее выпускник этого университета, тем больше у него как бы в свой альма-матер, значит, желание чего-то вложить, новые корпуса построить и так далее. Все вот университеты, они так построены.
Да, и потом своих детей туда отправить учиться. Абсолютно разумно.
Вот поэтому у нас то же самое. То есть, в принципе, мы тут ничего не изобретаем. Это просто как бы нормальный такой подход. Тот же этот силиконовая долина, она же не с нуля родилась. Она на базе Стэнфорда родилась и, значит, военных разработок. То есть, и вот это вот как бы совместили между собой, и вот оно дало такой эффект.
Хороший эффект. Так, еще я видел, что вы ведете интервью с жителями, кто уже поселился. И я так понял, что можно не только деньгами, но и какими-то своими возможностями. То есть, если обладаешь какими-то знаниями, каким-то опытом, которым можешь поделиться, можно вкладывать и договориться подобным образом за дом или за какие-то коммунальные услуги не деньгами, а, собственно говоря, своим трудом.
Своим трудом, да, каким-либо имуществом, какими-то там стройматериалами. И мы стремимся к тому, чтобы экономика была здесь замкнутая. Поэтому если учитель, значит, будет преподавать в нашей школе и жить в нашем поселке, конечно, это все будет уравновешивать. То есть мы будем стремиться к тому, чтобы и учителя зарплату достойную получали. То есть учитель – это самая важная вообще профессия. Даже это не профессия, это вот из разряда служения. То есть это вот, значит, этот священник, учитель.
Я так полагаю, батюшка военный, тоже будет жить в поселке.
Конечно, да. То есть, ну, мы бы хотели, чтобы он жил. То есть мы с несколькими, значит, отцами эти переговоры ведем. Кто-то будет, конечно, может быть, и не один будет, то есть Это как бы как Бог даст, скажем так.
Вы уже охота приехать на Масленицу посмотреть, поучаствовать в ярмарках.
Да, то есть это будет очень, у нас вот эти вот народные праздники, они будут очень, очень интересны. Ну, вы же знаете Геннадия Семеновича Чевурина, да?
Да.
То есть это тоже мой, значит, ближайший. Так, короче, мы, я отвечаю на вопрос про соседей. Вот Чаурина я затронул не просто так. У нас с ним есть интервью, где он конкретно, значит, отвечает на вопросы про наш поселок. Угу. То есть мне бы тоже хотелось, чтобы он нашим соседом стал, но Геннадий Семенович мало где живет, то есть он все время перемещается. Вот, а соседи у нас очень интересные. То есть у нас люди абсолютно разные. То есть мы, может быть, специально там или так получается, потому что мы на Урале живем, и тут люди просто сами по себе очень разные. Но у нас получается, что так люди очень разные. Но вот если посмотреть вот эти вот интервью, послушать, о чем люди говорят, то получается, что есть вот у них, вот у всех есть что-то вот схожее. Ну и вот это реальные ценности нашего поселка, не то, что мы проговариваем, то есть декларируем там на стенке, ну, мы на стенке не пишем, но вот то, что вот мы как бы заявляем там на сайте где-то, да, то есть, а вот настоящие ценности – это вот послушать людей, которые там будут жить, потому что люди создают это все.
Ну. Алексей Юрьевич, спасибо вам. Это было подкаст-шоу на радио «Космос 111 FM».
Изба – это некое такое временное жилище, которое у нас как бы максимально такое постоянное сейчас применяется. Да? Вот. И терема, древнерусские терема, то есть древнерусское зодчество. В принципе, не символы, а вот эти принципы, они универсальны. То есть какой-то уральский такой подход, чтобы все солнце было в доме. Кому-то надо, чтобы утром он вставал и видел как раз вот восход. Thank you.